как сказано хорошо, квадратный стол. Извините. Немножко заговорился. Я Ульян Антон 3, Антон Антон Тамара. На чистоте у отряда. Квадратный стол. Рубрика «Немного о космосе». Я у отряда на приеме. Ну все, испугал я, наверное, словом «квадратный стол». Хорошо, спасибо всем, кто подошел. Рад слышать всех радиолюбителей. Ну, а тут сегодня много народу. Значит, в прошлый раз у нас техническая неисправность была, поэтому в среду не было. Тогда, значит, сегодня. Значит, сегодня тема у нас будет... немножко я скажу вам про МКС. Если сил у вас хватит, ну, сил, возможностей, желаний, тогда тут у нас тут еще кое-какая тема есть, но это на дополнительное, так сказать, доп. Работы. Поэтому, значит, такая вот план сегодняшний выполнить мини. Значит, то есть про Международную космическую станцию в системах, а потом подойдем дальше. Значит, вот если вопросы будут, повторюсь, паузу буду делать, так что я думаю, кто подойдет, может тоже кто-то и отметится. Итак, топливо системы двигателя Международной космической станции. Значит, на МКС имеется три типа реактивных двигателей. Первый – это двигатели коррекции и сближения, так называемые ТКС. Затем идут двигатели причаливания и стабилизации, это ДПС, и двигатели точной стабилизации Международной космической станции, ДТСС. Ну вот в качестве двигателей коррекции и сближения, так сказать, ДКС, как он сказал, используются два жидкостных реактивных двигателя, тип у них 11D442, это двигатели многократного включения. В космосе такие только нужны, потому как если один раз запустить и дальше нет, тогда никуда не улетим. Итак, повторюсь, многократного включения. Система подачи компонентов топлива – это турбонасосная, имеющая два режима работы – режим тяги и режим перекачки. Вот с помощью этих двигателей осуществляется коррекция орбиты Международной космической станции на этапе автономного полета. А система подачи обеспечивает также перекачку топлива из баков с низким давлением в баки высокого давления. Ну, это когда прогресс подходит и дозаправка идет топлива, которое привезено для Международной космической станции, соответственно, перекачка с низкой на высокое давление баки уже Международной космической станции. Итак, значит, каждый из двигателей коррекции и сближения, каждый, имеет тягу примерно 417 плюс 16 килограмм сила. Вот такие двигатели. В качестве двигателя причаливания и стабилизации Международной космической станции, двигатель называется ДПС, используются 24 жидкостных реактивных двигателя типа 11D45. И 8 многократного, значит, они также многократного включения. Вот эти двигатели предназначены для стабилизации. Вот есть такой у нас модуль ФГБ, Международная космическая наша станция. Вот он для этого и предназначен, для коррекции именно вот этого модуля. Значит, каждый из двигателей стабилизации причаливания, значит, тягу имеет вторые, это примерно 40 плюс 2 килограмм сила каждый. Точная стабилизация Международной космической станции необходима при стыковке кораблей. Ну, когда вот к нам причалили спейс-шаттлы, вот по тому времени они обеспечили коррекцию из 16 жидкостных двигателей реактивных. Тип у них был 17D58E. Также многократного включения и так называемое с вытеснением системы подачи компонентов топлива. То есть баков он был, вытесняется для работы. Вот каждый из этих вот двигателей точной стабилизации имеет тягу 1,36 килограмм сила. Вот такие у нас двигатели. Первый, значит, 417, второй это вот двигатели коррекции сближения 417 вкупе получается. Значит, причаливание и стабилизация получается по 40 кг силы, ну и самый слабенький это вот двигатели точной стабилизации, 1 кг силы. Сама топливная система предназначена для хранения компонентов топлива и подачи их, естественно, к двигателям. Я у отряда ТН, Нелгал Космос, Владимир. для двигателя МКС используется самовосполняющееся двухкомпонентное топливо, состоящее из горючего и окислителя. Горючее – это несимметричный диметилгидразин, довольно-таки ядовитая вещь, и окислитель – это азотный тетроксид. Вот два компонента. Топливная система включает в себя две подсистемы. Это, значит, первая – это система низкого давления и высокого давления. Подсистема низкого давления предназначена для хранения компонентов топлива и подачи их, соответственно, к двигателям высокой тяги. То бишь, вот к двигателям коррекции сближения. А вот подсистема высокого давления предназначена для хранения компонентов топлива и подачи их к двигателям, соответственно, двигателям стабилизации, двигателем точной стабилизации. Горючее и окислитель хранятся в 16 топливных баках по 7 баков для каждого компонента. В 5 баках горючее и в 5 баках окислитель находится под давлением, соответственно, в остальных баках под низким давлением. Все баки вмещают в себя, значит, не примерно, а 6100 кг топлива. Международная космическая станция запускается часто заправленными баками, содержащими примерно 3800 кг топлива. Что еще? Дозаправка баков на орбите осуществляется от грузовых кораблей, снабжение через специальные гидравлические системы и стыковочных агрегатов. Ну, такие разъемы имеются на нижней стыковочном узле Международной космической станции и также на осевом стыковочном узле передней части станции нашей. Всю свою энергию Международная космическая станция получает, естественно, от Солнца, как и Земля. Станция находится на расстоянии примерно 149 миллионов километров от ближайшей звезды, то бишь наше Солнце. На этой дистанции возможно извлекать более киловатт энергии с каждого квадратного метра. Вот энергии на станции собирается солнечными панелями, которые используют фотоэффект для получения непосредственно электричества. Но основными потребителями электроэнергии на станции являются системы терморегуляции, насосы, системы отработки воздуха и оборудование для систем связи станции. На фермах американского сегмента Международной космической станции расположено 8 крыльев солнечных батарей для работы выработки этой энергии. Кстати, вот эти 8 закрывают наши основные, и, соответственно, мы получаем меньше. Значит, остальные, они такие, остальные беловатые прямоугольники, когда вот, если фотографии вы видите, или вот напрямую можно в Ютубе увидеть, значит, помимо такой темных вот самой солнечной батареи, есть еще такие беловатые прямоугольнички. Это не фотоэлементы, а станции, а радиатор для рассеивания излишнего тепла, потому что все-таки солнечные батареи тоже нагреваются, их надо каким-то образом охлаждать. Вот одна из приспособлений, это вот специальные беловые такие прямоугольнички. Каждый из 8 крыльев содержит по 2 панели. Каждая из панелей состоит из 16300 ячеек, расположенных на примерно 105 квадратных метрах. Общая площадь всех 16 панелей составляет 1680 квадратных метров. В начале эксплуатации вырабатывалось 124 киловатта энергии, но сейчас типичным явлением значение 80 киловатт электроэнергии элементов из-за эксплуатации долгой. Ну, разумеется, значение мощности не является в зависимости от положения относительно Солнца, но, в общем-то, энерговато, энергии поменьше. Это только американцы, и наши еще чуть-чуть для себя вырабатывают. Значит, российские модули полностью автономны, их не, поэтому они имеют свои системы контроля, связи и маневрирования. Повторюсь, они автономны по отношению к американцам. Есть у них солнечные также батареи Медры. Первым модулем на Международной космической станции стала модуль Заря, или ФГБ, так называемая. Ну, так его называют астронавты. Две панели размером 10,67 на 3,35 метров и 6 никеля-камдиевых батареи. Заря могут предоставить в среднем примерно 3 кВт мощности. Я у Атрея Тень, многокосность, Владимир. Но сейчас солнечные панели этого модуля свернуты, чтобы не мешать радиаторам на ферме американских сегментов, к сожалению. Солнечные батареи звезды раскрыты, и их максимальная мощность составляет примерно 13,8 кВт, которые, в общем, трудно достичь из-за тени, которые вот от американских сегментов идет, они там понаставили своих этих солнечных батарей, чип прикрывает, соответственно, мы получаем меньше. Сейчас солнечные батареи на ферме вырабатывают примерно 160 вольт, которые проходят через устройство, так называемое преобразование постоянного тока, называется ДДСУ. Значит, на входе получается 124 вольта постоянного тока, это напряжение используется в американских сегменте. В системе ДДСУ используется преобразователь, так называемый Вайнберга. Напряжение может опускаться в дальнейшем при использовании в других международных модулях. Ну, к примеру, некоторые японские оборудования требуют 124 вольт, некоторые 28 вольт, 28 вольт, некоторые 50 вольт. Но для российского сегмента напряжение опускает до 28 вольт постоянного тока. Подобное значение исторически закрепилось за советской и российской космонавтикой. Мы не меняем. В свое время, когда, значит, на станции «Мир» первые космические полеты были шаттлов, вот нам пришлось делать дополнительную доп. Услугу американским, чтобы во время нахождения, после причаления этого шаттлов, нужно было его подпитывать энергией. Вот сделали добрую услугу, и они нам подлетали чуть-чуть, мы их заправляли. Ну, повторюсь, что если американская система по напряжению разная, мы оставляем свою. Значит, что еще? Значит, в ранние периоды развития Международной космической станции приходилось поднимать российские 28 лет для вот до 120. Повторюсь, это для использования американских модулей. Американских другого еще, у них, соответственно, поэтому наши, они автономные, в общем-то, могут работать, а у них. Значит, за 90 минут МКС облетает весь шар земной. Значит, для космонавтов каждые полтора часа снова восходит солнышко. Получается, что за одни сутки экипаж может наблюдать 16 восходов и столько же закатов. Доставка грузов к МКС очень дорогостоящая операция, плюс ко всему, значит, масса места, масса, это, значит, на самой станции, в общем-то, ограничены. Поэтому расходование воды на стирку здесь, естественно, недопустимо. Стирка такая, как в нашем понимании, она, конечно, там так такова. Космонавты приходится брать с собой достаточно запас сменной одежды, чтобы было в чем работать. Но, однако, возить туда-сюда слишком дорого. Если доставить еще на орбиту хоть как-то возможно, то назад ее космонавты уже не привезут. Поэтому все, что есть ненужное, собирается в контейнер, и грузовой корабль, отстыковавшись от МКС, уходит в плотный слой атмосферы и там сгорает. Значит, вот еще забыл вам сказать, что по поводу вот работы Международной космической станции по электроэнергии. Прошу, у Атрея Тень, Многокосмос, Владимир, немножко пауза. Значит, вот 90 минут работает полный цикл. Значит, примерно мы делим на два раза, значит, получается примерно так. 45 минут у нас Международная космическая станция получает, ну, там меньше. 45 минут, там 42 с копейками. Значит, из этого, значит, получается, что на светлой стороне станция получает энергию за счет солнечных батарей. А остальное 40 с лишним минут работают аккумуляторы, находящиеся на Международной космической станции. Система сделана таким образом, что во время работы солнечных батарей автоматика дает возможность аккумуляторам заряжаться. Система очень интересная система, сложная, но интересная. Ну, такой маленький факт, значит, вам скажу, что во время вот все эти вкупе стоящиеся аккумуляторы, система настолько она точна, что если сама система увидит, что энное количество аккумуляторов или какой-то аккумулятор имеет зарядку меньше положенного нормы, он после его отключит. потому как система аккумуляторная там разная, есть и атомные аккумуляторщики, есть и другие, поэтому на каждый аккумулятор существует свой цикл заряд-разрядов, и все это автоматика за ним это все наблюдает. Поэтому как только все это дело станет, аккумулятор работать, повторюсь, плохо, то его отключает. Но вы знаете, что если взять две батарейки, у нас здесь вот на Земле поместить одну хорошую, другую плохую, то что будет? Через несколько минут они станут обе плохим. И новая старая станет старой, и старая еще плохой. Поэтому система вот по такому принципу работает. Я у отряда Тель, на Галку 80, Владимир. Идем дальше. Значит, повторюсь, что все, что отходит, отходы, грузится и сгорается в плотных слоях атмосферы. Размеры станции по площади, ну, в общем, примерно, наверное, как и любит всех, сравнивает это футбольное поле. А вот вес ее составляет примерно около 400 тонн. Внутренний объем станции равен примерно 400 метров кубическим. Скорость, с которой движется МКС, составляет 28 тысяч километров в секунду. В час. Пардон, а то я слишком много. Значит, сейчас у нас на МКС 15 модулей. 5 российских, 7 американских, 1 европейский, 1 японский. И экспериментальный модуль ВЕАМ, так называемый. Далее мы подготовили, значит, тут я кратенький, или не мы, а, ну, да, значит, краткий обзор по всем модулям, я так коротко прямо скажу, по каждому модулю, что у нас есть. Первый, это модуль «Заря», российский сегмент станции, но принадлежит американцам, на данный момент он выполняет роль склада хранения топлива. Ну, он делался на американские деньги, когда создавался МКС, поэтому он не наш по тому, как он был раньше, но вот не наш. Следующий модуль – это «Звезда». Ну, по сути, является ядром российского сегмента станции. На данный момент представляет собой жилой модуль. Модуль «ПИРС» – это российский стыковочный модуль, в котором швартуются грузовые корабли и через которые космонавты выходят в открытый корпус, космос. Модуль «Поиск», также российский многофункциональный модуль, служит для стыковки кораблей, выхода в космос и хранения грузов. Модуль «Рассвет», также российский модуль, основное назначение – это хранение грузов, может использоваться в качестве стыковочного модуля. Американский модуль «Юнити», основной модуль, соединяющий все остальное, через него идет дальше. Следующий модуль – это «Дестини». Специальный лабораторный модуль для различных научных исследований, принадлежит США. Но все модули, которые я сейчас вам буду перечислять, они по размерам, естественно, больше. Почему? Потому что нашим модулем и то, что делал «Звезда», это было сделано по российским расчетам, соответственно. А вот потом шаттлы, у них же грузовый, сам грузовой отсек был больше намного, чем мы могли поднять спутниками, поэтому у них модули, естественно, больше, длиннее, объемнее, ну и, соответственно, внутри покрасивее, чем у нас. Ну, я думаю, что в Ютубе вы посмотрите, когда наберете МКС, там есть целый цикл фильма. Итак, идем дальше. Следующая станция модуль этой «Дестини». Специальный лабораторный блок для различных, по сравнению с другим Юнити, научных исследований, также принадлежат американцам. Модуль «Квест» – это шлюзовой модуль США, созданный для выхода в космос. Ну, оговорюсь сразу, что система причаливания у нас одна своя система, так называемая российская, у американцев своя система. Значит, ну, худо-бедно должны скоро создать общую международную систему стыковочного узла, которая будет предназначена для стыковки любого космического корабля, пребывающего на КС. Ну, будем надеяться, что дождемся. Следующее – это модуль «Хамрони». Ой, совсем уже плохой. «Хармони», извините, я тут. Это узловой модуль США, соединяющий из них два модуля. Такие – это между жилым отсеком МКС и, соответственно, лабораторным блоком американцев. Следующий блок – это «Тренгулити». Это жилой модуль для принадлежащих американцев. Интересный модуль называется «Куппола». Это специальный обзорный модуль США, служит для наблюдения за Землей и работами в открытом космосе. Интересно то, что, значит, опять же, можно в интернете посмотреть, это, значит, купол такой, значит, у него 8 иллюминаторов. 7 находится по кругу и 8 сверху. Такими большими окнами закрывается он специальными, такими, ну, как сказать, подводные лодки, такими вот крышечками, для того, чтобы, если песчинки в космическом пространстве попадут, он не поцарапал, это на лучшем случае, в худшем случае, естественно, не повредил. Поэтому еще 7 по периметру, 8 наверху, очень красивый. А космонавты очень любят туда заходить, смотреть вот космос через эти иллюминаторы. Следующее это Леонардо. Это грузовой модуль американцев. Следующий модуль американский – это Колумбус. Вернее, американский, а же европейский модуль для проведения научных исследований, созданный Европейским Содружеством. Следующий модуль – это Киба. Это японский исследовательский модуль. Ну и последний – это БИМ. Это экспериментальный надувной модуль. Я думаю, вы знаете, что тоже можно посмотреть. Но модуль похожий, как оно сделано было, когда у нас Леонов выходил в открытый космос. Ну, примерно идея понятна, его выдышивают, значит, его вот сделали американский. Так что имеется один надувной модуль. Я у Атрея Т, немного о космосе, Владимир. Значит, теперь немножко по грузовикам. Значит, есть такой грузовичок был, называется ITV. Это автоматическое грузовое космический корабль. Разработан был ЕКА, это Европейским космическим содружеством. Корабль предназначен для доставки топлива, научного оборудования, продуктов, воздуха, воды на Международную космическую станцию. Он предназначен также для освобождения МКС от отработанных материалов и мусора. Также с помощью вот этих двигателей данного грузового аппарата осуществляется коррекция орбиты Международной космической станции. Это самый сложный космический корабль, когда-либо создаваемый европейскими странами. Вот аппарат. Первый автоматический грузовой космический корабль отправился в полет это 9 марта 2008 года, а последний в июле 2014. Ну вот и был затоплен 15 февраля 2015 года. Всего было запущено 5 кораблей таких. Я у Атрея Т, немного о космосе, Владимир. Ну а теперь маленькие его характеристики, вот этого вот. ITV. Длина составляет 10,77 метра. Внешний диаметр 4,48 метра. Внутренний диаметр 3,94 метра. Герметический объем полностью составляет 45 кубических метров. Масса данного аппарата составляла примерно при запуске 19,357 тысяч килограмм. То бишь около 19 с лишним тонн. Масса топлива из двигательной установки, которая находилась для работы, 5735 килограмм. Масса грузов, удаляемых, то бишь забираемых с Международной космической станции, составляла 6500 килограмм. Это почти 6,5 тонн. Масса доставленных грузов составляла 7670 килограмм. Воздух до 10 килограмм мог везти. Воды до 855 килограмм, продуктов, одежды, запчастей и так далее, до 5500 килограмм. Топливо для коррекции орбиты МКС и для модуля «Звезда» нашего модуля, который управляет всей Международной космической станцией. Вот так вот, топливо, доставленное этим вот ITV, составляло 4770 килограмм, из них для точно только для модуля «Зари» составило 860 килограмм. Вот представляете, какой этот большой громадный аппарат с длиной 10 метров и диаметром почти 5-4,5 метра. Вот такая вот система была. Я у Атрея Т, немного о космосе, Владимир. Дальше это, ну, если представить, вот, наверное, такой маленький автобус. Значит, сам был корабль разделен на две части. Одна часть это герметичная, предназначена для размещения материалов, оборудования, а не герметичная, для, где была расположена система контроля, управление сферической емкостью для воды, газов и ракетного топлива. Оно, в общем-то, герметичнее не нужно. Внутренний, так называемый гермообъем, как я вам сказал, 45 квадратных метров, кубических метров. Грузы в самом герметичном отсеке располагаются на стандартных стойках. Вот такой вот матерящик был сделан в специальной стойке, где аккуратненько все согласно расписанию и списку лежали то иное оборудование. Значит, вот размах солнечных батарей на этом модуле составлял 22,28 метра, а мощность составляла 4 киловатта. В сервисном блоке расположены были системы управления кораблем. Это вот на ITV, который... Что еще? Значит, в кормовом отсеке данного грузовика, значит, были установлены 4 двигателя. Два из них обеспечивали маневренную корабль во время стыковки с МКС. А работая одновременно, все 4 двигателя используются для подъема орбиты станции МКС. Вы сами знаете, что Международная космическая станция со временем она с орбиту понижается. Вот возможность есть поднять за счет, поднимали за счет вот этого ITV. Это вот с 4 двигателями коррекции орбиты. Ну, кроме того, на корабле имелось 28 двигателей для коррекции орбиты. Оборудование корабля потребляло 900 ватт в активном режиме или 400 ватт в пассивном режиме. Ну, что еще? Значит, запускался данный агрегат ракетоносителем «Ариан-5», это французский, с космодрома Куру в французской Гвиане. Что еще? Автоматический груз и космические корабли, значит, пристыковывают, соответственно, к нашему блоку «Звезда» и остается в составе МКС до 190 дней. Ну, после выполнения, соответственно, миссии, повторюсь, все это дело забирается и сгорает на поражении Тихого океана все, что там было не нужно. Я у Атрея Тенина, в космосе Владимир. Значит, вот управление данным кораблем, этим вот грузовичком, осуществлялось операторами в количестве 60 человек из центра, расположенного в Тулузе, это Франция. Ну, что еще? В общей сложности было запущено, повторюсь, 5 грузовых кораблей. Это, значит, в 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 годах. Ну, вот этот вот грузовик. Идем дальше. Я у Атрея Тенина, Новокосмос, Владимир. Вопросы есть по ITV? Нету. Прогресс наш. Значит, серия транспортных беспилотных грузовых космических кораблей, так называемые ТГМ, то есть ТГК опять, выводимых на орбиту с помощью ракеты-носителей «Союз», разработана в СССР для снабжения орбитальных станций. И после того, как их сделали, у нас было куча модификаций. Я сейчас коротенько пройдусь по ним, какие модификации, и что они представляли из себя. Итак, первый «Прогресс» 11F615А15. Разработан был в 1978-1990 годах. Естественно, работал. Длина его состоит 7,48 метра. ITV, соответственно, 10. У нас меньше. Максимальный диаметр у нас, соответственно, 2,72, у них 4 с копейками. Значит, масса его составляет 7020 килограмм. Тот тяжелее. Полезный груз 2315 килограмм, из них максимально 975 килограмм топлива. Тот берет больше топлива, тот 800. Ну, первый полет произошел в 97 году, то есть в 78-м. Последний в этой данной серии 5 мая 90 года. Запусков успешных 42, из них, в частности, 18 только к станции «Мир». Это вот, значит, энергосбережение аккумулятора. Вот это вот наш первый прогресс. Следующий прогресс М, 11F615А55, год работы данного аппарата 1989-2009 год. Длина составляет также 7,23 метра, максимальный диаметр такой же 2,72 метра, масса 7450 килограмм, уже потяжелее. Масса, значит, полезный груз 2350 килограмм, больше того. Из них максимального 1120 килограмм топлива, это мы уже опережаем ITV. Первый полет был 23 августа 1989 года на «Прогрессе-1» к станции «Мир». Значит, энергосбережение, соответственно, аккумуляторы и уже плюс солнечные батареи. Но не к сожалению, а в общем-то американцы тоже не сидят. Соответственно, первые запуски наших космических кораблей осуществлялись за счет только аккумуляторов. Американцы первые придумали солнечные батареи, ну, мы потом быстренько-быстренько научились, и сейчас у нас самые солнечные батареи не очень-то и хуже американских, намного. Идем дальше. И длина данного следующего модуля, это составляла 7,2 метра. Значит, стартовая масса 7150 килограмм. Что еще? Значит, масса грузов, чисто груз, то, что уходило туда груз, 2230 килограмм. Из них сухих грузов составляло 1800 килограмм, топливо до 1950 килограммов. Ну вот, наверное, и все. Что там еще? Да, значит, специальных газов для надува орбитальных отсеков составляло 40 килограмм. Ну что еще? Ну, также этот аппарат мог присутствовать, вернее, общая длительность полета составляла 180 суток. Значит, до стыковки до четверо суток и после стыковки еще до 4 суток. То есть всего 180, значит, до стыковки он может находиться около МКС, предположим, 4 суток. После стыковки еще 3 суток в автономном режиме. Всего 180. Первый полет был совершен 1 февраля 2000 года. Та же станция МИР. Я у А3АТ, мне много космоса, Владимир. Так, секунду, с вашего позволения, я водички, а то уже не могу сейчас. 5 секунд, прошу прощения. Так, ну что, может, перекур? Или без перекура будем? До победного. Так, тишина. Ну, значит, добровольное, принудительное. Тогда без перекуров. Павел, ты молодец, вот. Значит, без перекуров будем. Так, следующий наш прогресс, модификация называлась. Прогресс М11F615А60 выпускался с 2008 года. Значит, полезный груз составляет уже 2,5 тонны. Это топливо, продукты, питание, вода, научное оборудование и, соответственно, расходные материалы. Первый полет состоялся 26 ноября 80 года к МКС. Новый корабль, значит, так называемый, модификация очень хорошая. Основное отличие от предыдущих, это новый бортовой вычислительный комплект CVBM-110. Вот он пришел на замену старым нашему вычислительному центру, этому комплексу, это Аргон-16. Ну, объем полезного АЗУ у него составляет 2048 байт, значит, вот этот вот старенький Варгон, значит, у него была память, вот, то есть 2048 байт, вот он был на ферритовых колесичках, эксплуатировался с 1974 года, это вот такая память раньше была, это не сейчасная, на этих самых, модульная, а вот все по-простому. Значит, вес вот этого агрегата, который вот с 1974 года доблестно летал, на наших кораблях составлял 65 килограмм. Вес новой машины, которая его заменила, всего-навсего 8,5 килограмм. Вот это говорит о том, что даже при такой схемотехнике, имеющей такие детали, ну, повторюсь, вы помните, какие у нас были сопротивления конденсатора, электролитические и так далее, так вот только один модуль вот этого бортовой системы составлял 65 килограмм. И все равно у нас летало хорошо, надежно, и очень хорошо. Ну, это 74-й год. Сейчас в современности 8,5. Это сколько получается? В 7 раз, да? Где-то. Ну, наверное, да. 8, 64. Ну, да. В 7 раз вес. Вот. И все равно летало. Я у А3АТ, немного в космосе, Владимир. Следующее это прогресс МГЭКМ. Вот на базе вот этого был создан специальные грузовые космические модули для Международной космической станции, туда, чтобы летать. Значит, вот, соответственно, впоследствии все дело модифицируется. Сейчас новые корабли грузовые. Ну, естественно, чуть-чуть мы меньше берем, чем американцы. Мы там берем где-то порядка около 3 тонн. Американец берет больше чуть-чуть. Но все равно у нас подъем тяжелее, чем у них. Мы чуть-чуть там примерно 400 килограмм проигрываем. Но все равно у нас все дело четко, нормально работает. Идем дальше. Драгон или Dragon. Ну, по-английски, знаете, Dragon. Значит, соответственно, также известный как Dragon 2, Dragon 1, Dragon 2. Значит, это американский частный многоразовый беспилотный транспортный космический корабль, разработан в компании SpaceX в рамках программы NASA для доставки грузов на Международную космическую станцию и, соответственно, возвращается его из космоса на Землю. Наши нет, вот он возвращает. Мы, соответственно, сгораем, ну не мы, а модуль сгорает в плотной атмосфере, а американец, соответственно, может привезти обратно. Что еще? По причине прекращения полетов шаттлов, соответственно, нужно что-то как таскать грузы. Вот, вот этот системный грузовой корабль «Дрэгон» был сделан. Начиная вот с 2010 года было запущено 22 раза. Значит, всего было доставлено порядка 43 тонн полезных груза и возвращено на Землю порядка 33 тонн этим аппаратом. Всего было использовано 13 кораблей и в 9 миссиях, соответственно. Что еще? Ну, вот, наверное, и все по «Дрэгону». Ну, вот, пожалуй, по что мы имеем на данный момент. Это вот на, в основном наши, но вот американцы грозят, что они будут таскать только сами, без нас. Ну, будем надеяться, что как оно и будет. Это вот все по системе МКС. Я у отряда Т, немного космоса, Владимир. Если ко мне вопросы есть, слушаю.
А какие новые модули планируется нашим космосом запускать?
Здравствуйте, Сережа. Значит, у нас по плану сейчас, к апрелю месяцу, это модуль «Наука». И очередной пирс, стыковочный узел, предназначен для последующего, но будем надеяться, для последующих модулей, которые, может быть, будут сделаны на Земле, потом пристыкуются, потом мы от них отделимся, хотя, в общем-то, и будем сделать, можем сделать либо свою собственную на базе того, что у нас останется, либо будет что-то новое. Хотя в публикации пишут, что отойти мы не можем, потому что система... мы слишком привязаны к американцам, и у нас, потому что часть оборудования коррекции, предположим, орбиты Международной космической станции, положение самого станции частично идет от нас, частично американцев. Вот. Но я думаю, что если наши захотят, можно что-то придумать, чтобы это дело было одни, потому что ну, махина такая, уже куда ее столько терпеть. Так что вот в апреле будем ждать, должны, по идее, как нам сказал Роскосмос, что вот два модуля будут пристыкованы. Ну, соответственно, два пристыкуют, два утопят.
Понял, спасибо.
Так, засим все по этой теме. Значит, если есть желание, то я могу продолжить дополнительно. Если нет, тогда переходим к космическому чаю. Я у отряда Т, много в космосе, Владимир.
А можно вопрос?
Давайте попробуем, слушаю.
Вот уже давно такой вопрос вот мучает, да. Значит, есть вот обычный самолет. Он летит все время дном вниз, значит, верхушкой наверх, да. Вот. А Международная космическая станция, она как летит? Так же она поворачивается вокруг Земли? Или она как-то все время в одном положении?
Как любой космический аппарат искусственный, по кругу. Он имеет, соответственно, свое расстояние от Земли, естественно, порядка 420 километров, и, соответственно, имеет наклон по отношению к Земле, так называемый угол места. Он же, соответственно, угол ее по отношению к Земле. Вот так он идет, вот он по кругу идет, туда, 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 вот, в общем, как. Ну, не все аппараты, у нас и существуют круговые орбиты, есть и эллипсоидные орбиты, но вот он так летает.
А вопрос-то в том, что, значит, вот у самолета, допустим, кресла стоят, да, то есть мы знаем, что там есть пол, у него есть потолок. И мы знаем, что, значит, внизу всегда Земля, да, вот мы сидим. А вот в космической станции есть тоже такое вот понятие, то есть мы, допустим, можем там кресло поставить, и вот весь виток мы будем знать, что Земля будет под нами.
Вы знать-то будете, но чувствовать вы не будете невесомость. Вам все равно, что потолок... В космосе нет потолка и пола. Мнимые они есть. На самом деле их нет. Вы их не чувствуете. Там нет ощущений потолка и пола. Вот как вы были, так вы остались. Все. На этом положении. Если вы сидите, значит вы сидите. Если вы на потолке спите, значит вы на потолке и спите. Такого ощущения нет. Там нет притяжения.
Вопрос стабилизации, Володь.
Принято, или я не так немножко объясню?
Ну, вроде принято, вот, но просто вот все равно непонятно. То есть Земля все равно будет как бы внизу, или она будет вращаться вокруг, то есть она будет поворачиваться и сверху будет так вот как бы. То есть мы будем относительно Земли поворачиваться тоже все время.
Мы относительно, мы только кружим вокруг Земли. Вот если вас посадить И вот вы крутитесь туда, вот вы сидите, прямо смотрите, вот ваше положение. Но вы, естественно, вы не чувствуете, где у вас пол, потолок. Вот как вы сели, так сидите. Если вы будете на потолке, будьте на потолке. Смотря в каком положении, вы лицом смотрите вниз, а лицом смотрите вверх. Так оно и есть, вот так и будете в одном и том же положении.
Ну, понятно, хорошо, спасибо.
Сам корабль, он, ну, любой корабль. Значит, повторюсь, у него есть расстояние от земли до корабля. А так как корабль, он не параллельно, а он имеет какой-то угол. Все корабли имеют какой-то определенный угол. Для этого сделано. Поэтому, ну, опять же, вы не чувствуете. Для того, чтобы для кареты, для его движения, это нужно. Вам это, вы его не чувствуете. Вот. А, повторюсь, в космосе такого положения нет. В самолете, да, вы чувствуете, если у вас там самолет, если будет первый раз, вы поймете, что вы кверх ногами. Потому что невесомость, ФО это, притяжение, а там нет, ну, там существует, но она минимальная, ее человек-то не чувствует. Поэтому в любом положении вы будете, вот вы сели, значит, у вас положение, а как он летит, вы его не увидите. Если вы посмотрите, ну, в иллюминатор, вы увидите, что тень, свет, 16 раз.
Хорошо, принято.
Вот так, еще вопросы?
Володь, по-моему, вопрос стабилизации тут стоял.
По поводу стабилизации, ну, стабилизацию я, там по поводу, это делается за счет двигателя. Есть, так называемые, специальные устройства, которые держат Международную космическую станцию в определенном положении, соответственно, все двигатели, которые я вам сказал, имеются двигатели коррекции орбиты, которые в случае чего могут дать возможность. Ну, по-простому так, космический корабль может идти прямо вверх, вниз, вправо-влево, грубо. Значит, я вот лечу. Значит, либо я могу вверх подняться, могу вниз, могу вправо, могу влево. Вот, грубо считая, у нас вот есть система двигателей, которая дает возможность по системе цифровой обработки положения. Существуют, соответственно, определенные датчики. Значит, датчики Солнца, звездные датчики, которые следят постоянно за своей, стоят по определенному положению, если, предположим, солнечный датчик. Почувствовать, что Солнце у него ушло в другое положение, соответственно, дает команду на двигатели коррекции орбиты, а он начинает двигаться в ту иную сторону. Что такое звездный датчик? Это все вкупе. Значит, по-простому, что такое звездный датчик? Значит, это такой вот приборчик. Там прорезь такая есть. Значит, свет, соответственно, попадает через эту прорезь. Внизу такая, ну, будем считать, как карта такая, значит, уже сделанная. Значит, как только он должен увидеть, предположим, три звезды, соответственно, на три звезды он ориентируется. Как только звездный датчик увидит, что у него не три звезды, а две звезды, он дает команду туда. Соответственно, двигатель начинает работать в иную сторону. Если он сделает не три, будет, а четыре, вот это если по коррекции. Вот, соответственно, звездные фильмы, кстати, вот в нашем показывали, как вы помните, молоточком бьет. Вот он как раз, солнечный датчик нужно было для того, чтобы сориентировать солнечные батареи. А солнечные батареи, соответственно, они смотрят постоянно на солнышко. Там стоят определенные двигатели, которые все время поворачиваются к солнцу, забирают свет. Ну вот, пожалуй, сам так. Это по-простому. Значит, двигатели, которые исполнительные существуют, сама программа есть, которая заложена в Международную космическую станцию, а датчики, они, соответственно, ну, со временем, естественно, и те солнечные датчики, и датчики, звездные датчики, они, соответственно, усложнялись. Еще так называемый есть гравитационный датчик. Но если по-простому у кого собаки есть, вы знаете, что каждая собачка любит сахарную косточку. Вот представьте, что у вас, значит, на Международной космической станции у вас косточка такая длинненькая, там намотаны виточки, ну, проволочки. Значит, вот эта вот косточка начинает двигаться относительно магнитного поля Земли. Как только вот эта косточка почувствуется, значит, не так, и, соответственно, она будет поворачиваться. Соответственно, данная команда идет, опять же, обрабатывается, дается, соответственно, тем устройством, которое ее поднимает. Вот примерно так, я кратенько, ну, так, конечно, очень некорректно, но вот так. Значит, вот такие датчики, они управляют космическим кораблем, например. Ну, вроде по коррекции я сказал, если так это было. Ну все, значит, у меня еще дальше есть, так что смотрите, это еще намного, до утра.
Мы готовы.
Ну хорошо. Значит, ну давайте, что такое космическое пространство? А то у нас все космос, там космос, инопланетяне, космическое пространство. Ну я так примерно вам расскажу, не вдаваясь в подробности, без всяких цифр. Ну будут они чуть-чуть, но так это, для обзора. Само понятие космос, это вообще греческий на языке называет, означает Вселенная. И в неюридическом смысле представляет собой пространство, простирающееся за пределами земной атмосферы со всеми присутствующими в нем объектами. Вот космос еще существует такое понятие, как атмосфера. Вот под атмосферой понимается это газообразная оболочка, окружающая Землю и другие планеты. Значит, в различных научно-технических литературах вот космическое пространство, как правило, подразделяется на ближний космос, это исследуемый человека, то бишь нами, включая в себя околоземное и межпланетное пространство. И это дальний космос, под которым понимается межзвездное и межгалактическое пространство. Что еще? Значит, вот, значит, космическое пространство, так таковое, можно разделить на несколько типов. Это околоземное, потом межпланетное пространство, затем идет межзвездное пространство, а затем уже идет межгалактическое пространство. Вот на уровне моря атмосферное давление составляет примерно 101,321 килопаскалей, что, в общем, составляет примерно 1 атмосферу. А вот подавляющая часть населения планеты, это примерно 99%, живет на высоте ниже 2 километров. Вот и выше этой отметки могут находиться только люди с акклиматизированные под данную природу. Ну, типа гималайских, там, Гималаях. Вот на высоте 5 километров атмосферное давление уже уменьшается вдвое. А на отметке в 12 километров проходит граница тропосферы и стратосферы, выше которой не поднимаются уже облака. 12 километров – это потолок полета пассажирских самолетов или авиалайнеров, как их называют. А также здесь находится предел кратковременного дыхания чистым кислородом на этих этажах. На высоте порядка 19 километров, 19 с копейками, проходит линия Армстронга, так называемая. Это начало космического пространства для человеческого организма. Вот здесь начинает кипеть слюна и слезы наши. Соответственно, глаза набухают. 20 километров считается пределом биосферы. Выше не могут жить даже бактерии. 25-26 километров – это предельная высота для полетов реактивных самолетов. На высоте 20-25 в средних широтах расположен озоновый слой, ну и, соответственно, оберегающий нашу планету от действия ультрафиолета. Это вот по расстоянию. На высоте 35 находится так называемая тройная точка воды, из-за которой, из-за низкого атмосферного давления, она кипит при температуре 0 градусов Цельсия. 37,8 километров – рекордная высота полета для самолета с турбореактивным двигателем. Но вот рекорд был поставлен советским истребителем МиГ-25М в свое время. Полеты. Что еще? Значит, максимальная отметка, на которой поднимался человек в воздухоплавательном аппарате, еще в то времена, составляет 41,42 километра. Вот это достижение было занесено в книгу рекордов Гиннесса. На высоте 50 километров находится граница стратосферы. Наши же делали. 100 километров, так называемая линия Кармана, после которой начинается космос. Примерно на этой высоте находится спор. У нас говорят 100 километров, американцы говорят выше. Ну, мы одно считаем, они другое. Ну, будем считать, что 100 километров – это вот линия Кармана. Теперь у нас межпланетное пространство. Это область Вселенной, ограниченная орбитой самой дальней планеты, вращающейся, соответственно, вокруг Земли. Ну, в центре нашей системы расположено Солнце. Ну вот, что еще? На наибольшем расстоянии от Солнца находится это Нептун, а ближе всего к нему это Меркурий. Это вот начало межпланетного пространства. Я у Атрея Тейнного в космосе Владимир. Значит, граница, так называемая, вот между планетным пространством, это примерно находится на расстоянии 120-160 астрономических единиц от нашей планеты. Вот так вот далеко он, если это не метр, не километр, а астрономический единиц. Вот интересный момент, что важнейшая составляющая межпланетного пространства, межпланетного, это так называемый солнечный ветер. Это вот поток ионизированных частиц, испускаемых Солнцем. Если брать по цифрам, то это скорость где-то примерно варьируется от 300 до 800 км в секунду. А температура его составляет 105 градусов Кельвина. Это вот такой вот солнечный ветер. Что еще? Значит, до границ есть так называемая... Так, ну а что мы имеем за пределами Солнечной системы? Вот межзвездное пространство представляет собой область внутри галактик, где находится дальний-дальний космос. Но вот если брать цифры, то на уровне основной единицы, измеряющей расстояние за пределами далеко-далеко, называется это световой год. А вот если перевести его в цифры, то это получится всего-навсего 9,5 триллиона километров. Почему я сказал, что здесь существует астрономическая единица? У нас в уме может отложиться километров, сантиметров, миллиметров. Там такими единицами не пользуются. Поэтому вот если запомнить, что световой год это 9,5 триллионов километров, то вспоминая любую книжку, где мы читаем про освоение космического пространства, так вот они говорят, я вот там прилетел столько-то, столько-то, ну вот. Если перевести все дело в десятки и сотни, то очень будет долго. Ладно. До внешней границы, значит, что еще? Ну, вот таким берем маленькая цифра. Вот до ближайшей звезды, это Проксима Центавра, к нам составляет 4,2 световых года. Ну, почему-то иногда некоторые считают, что не Проксима Центавра, а Альфа Центавра. Ну, может, потому что она лучше слышится. Так вот ошибка, значит, не Альфа Центавра, а Проксима Центавра. Вот она ближе к нам всего-навсего, 4,2 световых года, извините. Так, что еще? Значит, если брать, предположим, межзвездное облако, межместного какого-нибудь, то через, который движется наша системная. Значит, вот это все облако составляет всего-навсего 30 световых лет. Если перевести в километр, то это будет 30 триллионов километров. А вот диаметр Млечного Пути, где мы с вами находимся, все равно составляет 100 тысяч световых лет. Ну, вот если перевести в километр, то это недостижимо. Вот, что примерно вот такие вот единицы, это вот там у нас за пределами Солнечной системы. Это еще не все. Есть так называемое межгалактическое пространство, это между галактиками. Оно редко мы слышим, но вот межгалактическое пространство – это вот светлое будущее, к которому мы когда-нибудь все-таки прилетим. Ну, что дальше? Так, где тут я? Факт, давай сейчас секундочку. Ну, вот это, наверное, так. Так, ну давайте теперь посмотрим, что у нас существует во Вселенной. Значит, Вселенная у нас есть и составляет это на 78%, даже, да, не 78%, а 95% это водород, все остальное примеси. Значит, соответственно, водород это бесцветный горючий газ, он без запаха. Плотность водорода при таких нормальных условиях где-то равна, где-то 0,09 килограмм на метр кубический. Что еще интересно? Дальше это самый распространенный элемент космического пространства. Повторюсь, почему я как-то рассказывал, что если кто-то пытается завести или поймать инопланетянами какой-то сигнал, то вот считай, что частота водорода, повторюсь, 1420 мегагерц, вот она на этой частоте, она и осуществляется. При условии, повторюсь, что вот 75%, а это составляет почти больше половины, это вот водород, все остальное это примеси. Так что вот может быть когда-нибудь. Что еще? такой маленький факт. Вот в 1777 году был такой, вы вспомните, ученый Антуан Луазье. Получил водород при разложении воды, пропуская его пары через раскаленную докрасна железную трубку. Это 1779 год уже. Сделал интересный вещь. Что еще может быть? Гелий, один из примесей, благородный газ, составляет вступать в какие-либо реакции, пока не удалось. Сама молекула гелия одноатомна, ну, по легкости этот газ уступает только воздуху, ну, где-то примерно в 7,2 раза. Сам гелий практически не оставим в воде и в других жидкостях. Но что еще? Если брать ученых, которые очень плотно занимались, интересовались гелием, это такие ученые, как Жан Сен, это французский был ученый, Рамзай, Крукс, Резенфорд, англичанин, Пальмери, итальянец был такой, Гзион, Камерин Онес, это голландец был, американец был Онексагер, что-то у нас еще было, ну из наших это Ландау. Ну, там еще много-много-много было. Ну, вот, пожалуй, вот, что никто интересовался это учеными. Ну, вот, наверное, и все. Так, я скоротенечко вам рассказал, так, для общей информации. Ну, вот, наверное, и таких интересных моментов больше нет. Я у Атрея Тренинга в космосе, Владимир. Вопросы? Ну, опять вопросов нет. Ну, значит, все понятно. Тогда у меня все на сегодняшний день. Вот. Я у Атрея Т, немного Костя Владимир. Если вопросов нет, может будут, тогда я остаюсь на энное количество времени здесь на приеме. А так, всем спасибо. Очередное, я думаю, будет у нас беседа, это в среду, в 20 часов 30 минут, на этой же частоте. Вот. Ну, наверное, тема будет такого характера, но я не знаю, будет вам интересно или нет, это можем ли мы или каким образом, но помечтать, как мы с вами можем определить, хорошо ли у нас работают антенны или плохо работают антенны, и вообще, как вот в моем позиции, так называемом моем, ну, кто говорит ШЭК, кто говорит командно-наблюдательный пункт, кто-то еще как говорит. В общем, как из моего положения узнать, хорошо ли у меня аппаратура работает или нет. Ну, как правило, у нас антенны с вами самые такие, то, что можно, но аппаратура – это то, что стоит на столе. Поэтому вот, если зима, у нас снег не пойдет, то, примерно, тема будет такая, если она не изменится. Это вот попробовать помечтать, что мы можем сделать. Ну, и было бы желание, что это сделать эксперимент и проверить, будет ли у нас работа, или как она же заработает, вот это с нашей точки зрения. У кого вертикальные антенны, у кого сделаны маленькие многоэлементные антенны, у кого-то на первом этаже, у кого-то на последнем этаже. Вот тема такая, что как бы нам попробовать бы, чтобы узнать, как все это работает. Если это вас интересует, тогда попробуй вот в следующую среду вот этой тематике время выделить. Я у Атрея Тенинга, в космосе, Владимир. Я, наверное, мало паузы делаю, поэтому вот компьютер не успевает все делать. Паузу, наверное, надо больше делать. Но я не делаю точно, плюс-минус что-то. Больше туда, минус обратно. Я могу, посмотрю, что я спрашиваю, как продолжать или нет. Если информация эта длинная, я могу укорачивать. Поэтому я спрашиваю, если нет, тогда я просто меньше сделаю объем. Ну, вам будет, может быть, ну, я не знаю, пишут, не пишут, вот. А чтоб на слуху было полегче, ну, вот сколько мы сейчас считаем, с 8:30 час идет, но можно укоротить это дело, проблем-то нет.